Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в эфире радио «Радонеж». Сегодня, как и в другие дни Пятидесятницы, за литургией читалось Евангелие от Иоанна. Давайте послушаем это евангельское чтение и поразмышляем им. «Да, не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 11. Это из беседы Христа с учениками на Тайной вечере. Чем ближе к вольным страданиям, тем более прямо и открыто Христос говорит о том, что Он Сын Божий. Сначала Он делал дела, из которых это следовало, но говорил это мало и редко. Даже запрещал некоторым говорить, что Он знает, что Он Сын Божий, что они знают, что Он Сын Божий. Теперь почти все дела уже сделаны, каждый мог увидеть в них то, что он способен был увидеть. И Христос объясняет ученикам то, что они увидели, чтобы подтвердить их опыт своим словом, которому они верили, которому внимали. Если бы Он этих дел не сотворил, то и разговора бы не было. И мало кто за Ним бы пошел. И мало кто волновался бы о Его влиянии на народ. И мало кому Он бы помешал. И мало кто сохранил бы Его слово в последующих поколениях. Хотя, как мы знаем с вами, вначале было Слово, но для нас важно, чтобы слово не расходилось с делом. Для нас, для людей, не только христиан, для всех. Мы в себе можем такое расхождение допустить, но моментально замечаем его в других, и нам это не нравится. У Христа слово и дело не расходилось. Но что можно сказать о нас, как о его учениках? Понятно, что идеала достичь нелегко. Проблема в том, что нас это и редко заботит. Мы говорим, что мы православные, этим все решено. Другие веры пойдут в рай, другие веры пойдут в ад, а мы пойдем в рай. Мы причащаемся, и прощаются мелкие грехи. Мы соборуемся, и прощаются забытые грехи. Мы исповедуемся, прощаются крупные грехи. Нас отпевают, вообще все остальные грехи прощаются, если они еще остались. А кто мы, и что мы делаем, и что мы не делаем, в этой схеме совсем не важно. Но это плохая схема. Все эти средства даны нам не для того, чтобы жить по вере было не обязательно, а чтобы мы, наоборот, могли лучше по ней жить. Не для того, чтобы мы пошли в рай, будучи совсем не похожими на учеников Христа, а чтобы мы ими стали. И поэтому будем следить за тем, чтобы в ногу с нашими словами о вере, о покаянии, об уповании на милость Божию шли и наши дела. Это будет не так успешно и убедительно, как у Христа. Естественно, будут неудачи, сбои и перебои. Но только это сможет убедить других людей в том, что наша вера чего-то стоит. Слова без дел здесь бессильны. Напоминаю, что мы с вами в прямом эфире радио «Радонеж», и вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-5939 с вашими мыслями и вопросами. А пока я отвечу на те вопросы, которые уже задали другие люди. Насколько тесна связь между душой человека и его физическим телесным сердцем? Ну, самая близкая связь, потому что наша душа — это то, чем мы чувствуем, то, как мы, то, чем мы воспринимаем, и, соответственно, когда мы начинаем что-то чувствовать, то наше сердце бьется либо быстрее, либо в некоторых случаях и медленнее, и таким образом связь самая тесная. Пытаться понять или принять на веру без рассуждения. Например, что происходит в таинстве Евхаристии, когда хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христова. Есть вещи, которые мы можем понять, и есть вещи, которые приходится принимать на веру. Здесь очень важно, конечно, найти границу. Когда мы говорим слово «таинство», таинство крещения, таинство Евхаристии, другие таинства. Слово «таинство» означает, что полностью это понять невозможно. То есть мы механику таинства Евхаристии с вами не разгадаем, не раскроем никогда. Насколько здесь рассуждение вообще уместно? Ну, оно уместно и нужно, но в каких-то уже вещах не в том, каким образом хлеб и вино становятся телом и кровью, потому что это высший уровень нашего понимания заведомо. Так что рассуждать будем, но будем рассуждать о тех вещах, которые нашему рассуждению подвластны. Верой или делами спасается человек. Если мы с вами будем внимательно читать Ветхий Завет, Новый Завет, простите, я оговорился, да и Ветхий, в общем-то, тоже, то мы увидим там и утверждение, что человек спасается именно верой, и утверждение о том, что спасаемся мы делами. Апостол Иаков говорит: «Хочешь ли знать, что вера без дел мертва?» Апостол Павел говорит, что спасаемся мы именно верой. В общем-то, в этом некоторые видят следы некоторой полемики между двумя столпами древнехристианской церкви, но все-таки здесь разница в акцентах, потому что всем понятно, что и дела без веры мертвы. Это не слова Священного Писания, но это замечательная фраза, которую я услышал от священника, крестившего меня на заре своего, в самом начале своего пути в церкви. И они очень верны. И вера без дел мертва. И если мы хотим быть верующими людьми, то у нас должно быть и то, и другое, или мы где-то в чем-то очень сильно хромаем. Поэтому я бы сказал, что мы спасаемся и тем, и другим. И думаю, что это объединяет в себе и слова апостола Иакова, и слова апостола Павла, что оба они правы, что оба они показали две стороны одной и той же медали, и нам с вами нужно о них обеих заботиться. Как преодолеть духовную сухость? Очень сродни вопросу, которым занимается Иоанн Лествичник в своей лестнице о духовной теплоте, то есть о каком-то таком теплом внутреннем духовном состоянии, не теплохладном, а именно хорошем таком теплом. И что бывает, когда она исчезает, и как ее найти снова? И вот он говорит, что вернуть духовную теплоту, когда она ушла, можно только теми же дверями, через которые она вышла. Это сродни известной шутке о том, что искать нужно там, где потеряли, а не там, где светлее. Поэтому, если сухо, то нужно понять, каким образом высохло, куда вытекла жидкость. Это у всех по-разному. В чем увидим проблему, в том и будем ее решать. Правда ли, что духовный отец на страшном суде будет свидетельствовать о том, что ты исповедовал при нем свои грехи? Но вот знаете, я не бывал на страшном суде, поэтому не могу вам сказать, правда ли. Но в молитве на исповеди есть такие слова. Я же только свидетель. Свидетельствую о том, что ты мне скажешь. Что это значит? Что священник не судья, хотя он иногда должен принимать какие-то решения, но это не решение о том, пойдет ли человек в рай или в ад. Он должен принимать решение, например, о том, допускает ли он человека к причастию. Сейчас это очень непопулярная тема, все считают, что они ответственны и могут свою ответственность реализовывать сами, никто им не нужен, но в церковной традиции не так. В то же время все-таки священник не спаситель, не спасатель и не прокурор. Так что, я думаю, вот это слово «свидетель», «свидетельствовал», оно хорошо передает роль священника, но вот надо ли будет свидетельствовать на страшном суде, что исповедовал, принес свои грехи, когда Бог и так знает все, что мы делали? Вот в этом я не уверен. Я думаю, что на страшном суде свидетельство оправдания, свидетельство обвинения вряд ли будут присутствовать. А вот ходатайство чьи-то или по оправданию, или по обвинению уже могут быть заслушаны. Почему? А вот у нас звонок, поэтому это почему мы разберем, попробуем после. У нас звонок в студию. Добрый вечер.
Христос воскресе, благословите, Владимир.
Господи, благослови, Владимир, здравствуйте.
Батюшка, вопрос. А как правильно православному христианину, ну, я имею в виду, и в церковь ходит, все, вести себя во время очень тяжелых, скорбных обстоятельств, там, и стихийных катаклизмов, и, ну, всего то, что может в жизни случиться, всего там, там абсолютно всего, там, и семейных, и прочее, 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 там.
Ну, как правильно? Наверное, для начала нужно принимать то, что происходит, потому что мы можем не соглашаться сколько угодно с катаклизмом, со стихийным бедствием, с уходом от нас, наших близких людей, с тем, что мы не совсем здоровы, с тем, что мы стареем. Против этого можно протестовать, но смысла в этом большого нет, потому что это промысел Божий. Все, что происходит, жизнь – это промысел Божий. Это наши поступки в нашей ответственности. А то, что происходит вокруг, это так или иначе Господь попустил для того, чтобы мы уже, поверив Ему, ну, для начала приняли и как-то отреагировали лучшим образом из возможных. Пока мы не принимаем, говорим, нет, вот погода плохая, я это не принимаю, здесь, значит, скорби, правление плохое, я это не принимаю, какие-то события плохие, я не принимаю, у меня в жизни все не так, как мне нравится, я это не принимаю, мы ничего не сделаем. Поэтому, конечно, для христианина все начинается с принятия того, что уже произошло, и приняв, мы реагируем каким-то образом, стараемся как можно более продуктивно. Ну, и надо сказать, что это не только для христианина. Такое понимание есть вне церкви, и оно, по-моему, очень верно. Другое дело, что мы еще, для нас жизнь, которая всегда права, это еще и промысл Божий, который всегда прав, то есть мы должны быть в этом сильнее, как христиане в этой позиции, что, к сожалению, случается не всегда. Почему спасение возможно только в церкви? Вот это вопрос, которым я для себя лично тоже задаюсь, и ответа на него не нахожу. Что такое вообще церковь? Ну, в православном традиционном понимании церковь – это, происходя от слова «собрание» либо «призвание», некая общность, которая имеет определенные границы. У нас есть понятие кафолическая церковь, то есть церковь, скажем так, обладающая полнотой церковности, и есть понятие раскола и ереси, то есть ну, какие-то общности, которые эту полноту церковности потеряли, либо где-то повредившись в вероучении, либо отколовшись от церкви, разойдясь с ней в каких-то таких церковных вопросах с вероучением не связанных. Что дальше? Насколько это влияет на человека, который там находится? Откуда вообще взялась эта фраза о том, что мы должны принадлежать именно к кафолической церкви для того, чтобы спастись? Ее произнес Киприан Карфагенский, святой III века, в полемике с очень агрессивными раскольниками. И как-то оно, с одной стороны, в жизнь вошло, это все помнят, при случае напоминаю. С другой стороны, механика этого не очень ясна. Ну, в общем-то, она не должна быть до конца ясна, потому что все-таки спасение – это тоже таинство. Не одно из семи таинств, а таинство с большой буквы. Но все-таки вот естественный вопрос. Берем православного христианина, который находится в церкви, но ничего о ней не знает и ничего не делает. Или какого-нибудь человека, который находится вне кафолической церкви, то есть православной церкви. Мы, для нас православных кафолическая церковь – это православная церковь. И при этом он читает Евангелие, верит Христу и, в общем, старается по Евангелию поступать. На самом деле, если мы с вами возьмем в руки Евангелие, то не так много мы найдем разницы в православном, католическом или даже протестантском прочтении Евангелия. В основном эти отличия уже в каких-то выводах вторичных. И вот этот человек верит Христу, старается поступать по Христу. Ну, как все мы стараемся. То, что мы стараемся, то, что у нас получается, это не одно и то же, но не все же и стараются. И чем он окажется хуже, вот, ну, если сравнивать не православного, который старается, и, допустим, католика, который старается, а католика, который старается, и православного, который просто, знаешь, он православный, он в самой лучшей церкви, ему ничего не надо. Чем он хуже? И об этом судить очень трудно. Есть представление, что вот мы внутри церкви, мы спасемся, а там все, что вокруг, нет. Но, то есть, спасемся, получается, то, о чем я говорил вначале, мы причастимся, нам простятся одни грехи, мы пособоримся, нам простятся другие грехи, мы поспоримся, нам простятся третьи грехи, нас отпоют и остатки всякие там еще невыметенные простятся. Спрашивается, за что? Просто по знакомству? За то, что мы родились в России, и нас покрестили в детстве, не спросив? Я не считаю это заслугой перед Богом. Не то, что мы родились в России, не то, что нас покрестили, не спросив. Поэтому судить об этом очень сложно. Я бы вообще уклонился от вывода о том, где возможно спасение. Бог знает, как нас спасти. Он нас призывает в церковь, безусловно. Не все до нее дошли, тем более до кафолической церкви. Ну, например, есть страны, где православия вообще практически нет, а христианство есть. И я бы судить о спасении не стал. Для этого нужно быть Богом, иметь возможность посмотреть на дело сверху, а не сбоку. У нас с вами, как у православных христиан, есть свои установления, свои представления, свои отличия вероучения от других, и нужно нам с вами заниматься своим православным делом, а не, мне кажется, решать о том, какой вред получит протестант от своего протестантизма, потому что мы сами далеко не всегда бываем на высоте. И если мы будем хорошо к этому вопросу подходить, то спасение в церкви для нас будет очень даже возможно и реально. А если нет, то рассуждение о том, как не спасутся все остальные, нас тоже не спасет. Почему мы чтим священное предание? Как соотносится священное предание со священным писанием? Возможно ли правильное понимание писания вне предания? И что, собственно, первичное, предание или писание? Ну, давайте разберемся, что такое предание, что такое Писание. Писание – это наши священные книги, это наш Новый Завет, Ветхий Завет. Откуда оно взялось, собственно говоря? Книга с неба не упала. Под диктовку свыше она написана не была. Все это писалось разными авторами и изначально составляло именно предание. Апостол Павел, скорее всего, не читал ни одного из четырех Евангелий, которые у нас содержатся в Новом Завете, потому что они еще не были написаны к тому времени, когда он уже заканчивал свою земную жизнь. Максимум, что мы можем предположить, это прочтение Евангелия от Марка. Таким образом, и он при этом говорит: «Мое Евангелие, соблюдайте то, чему мы научены словом или посланием нашим». «Мое Евангелие», имею в виду благую весть. И вот изначально эта благая весть, она была устной, то есть это было предание. Поэтому мы чтим предание, оно для нас первично. У протестантов наоборот, первичное писание, но это их дело, с чем я лично не согласен. Так и соотносится священное предание с священным писанием, что писание это некая очень авторитетная и четко зафиксированная часть именно предания. Возможно ли правильное понимание писания вне предания? Я думаю, что нет, потому что есть, во всяком случае, некая традиция понимания, даже вот чисто техническая, когда, например, Пилат спрашивает: «Итак, ты Христос?» Нет, первосвященник первонаперво спрашивает. И Христос отвечает: «Ты сказал». Вот это «ты сказал» можно понять совершенно превратно. Можно сказать: «Ты сказал, это ты говоришь, что я Христос, а я не Христос». На самом деле «ты сказал» означает «ты подтверждаешь, ты сам подтвердил, что я Христос». Но для этого нужно определенное все-таки предание, хотя бы с маленькой буквы, в том, как следует это понимать. Так что просто так вот, если взять, не будучи в теме Писания, его прочитать, этого явно недостаточно. Нужно быть знакомым с какими-то традициями понимания Писания. Даже не в том, что касается догматических вопросов, а в том, чтобы просто мы правильно приняли текст. Так что правильно поняли, вернее, слова, которые перед нами. Поэтому первично, конечно, в моем понимании предание, но Писание является важнейшей частью, бесспорно. У нас еще звонок в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья. Отец Михаил, я хотела у вас спросить, потому что самостоятельно изучаешь, читаешь, но вот где-то хочется уточнений. Да, я сталкиваюсь с тем, что достаточно сложно понять, ну, так максимально то, что Господь заповедал. Ну, хотя бы чаю воскресения мертвых, да, символа веры будущего века. Аминь. А когда будут эти воскрешения мертвых, это касается всех, и где находятся сейчас душами те, кто вот телами будет воскрешен? Ну вот если я правильно изложила вопрос, то есть получается, что кто-то в аду, кто-то в раю, а когда будут восставать тела, это всех касается или кто-то останется погребенным, вот. И можно ли в последний момент человеку, если он в сознании, обратившись к Богу, это я видела в советское время у бабульчики одной, меня у нее оставили, написано было от руки карандашом в тетрадке в клеточку: «И Бог создал землю», и душа моя детская ответила: «Да, да», то есть чувство было это. И там вот как-то было написано, что даже в последнюю секунду, если человек умирает и обратится, а вот насколько искренне обратиться, правильно? Можно же, зная это, как бы, ну, возопить к нему, а это будет, например, неискренне. И вот как это все узнать? Как же все сложно, как же все страшно для души нашей. Помоги всем, Господи. Спасибо, батюшка, заранее за ответ.
Да, помоги всем, Господи. Ну, по порядку. Всех ли касается воскресения мертвых? Да. По учению Православной Церкви всех оно касается, потому что мы читаем в Священном Писании. Все встанут, и те, кто был кремирован, и те, кого съели, и те, кто сгорел, все абсолютно встанут в своем теле. И я думаю, что Бог с этой задачей справится. Где находятся души сейчас? Ну, во всяком случае, то место, где они находятся сейчас, оно не окончательно. Мы с вами не можем показать пальцем и сказать, что вот оно место, где кто-то находится. Христос вознесся куда-то, в какое-то место, которое называется небесами. Мы понятия не имеем, где это находится. И, по-моему, в этом нет ничего страшного. Мы говорим, что кто-то в раю, кто-то в аду. Мы тоже понятия не имеем, где это находится. Мы не можем показать точку, где находится рай или ад. Когда люди говорят, что такого места нету, что это не место, а состояние, то это, в общем, тоже не ответ, потому что все-таки это где-то. Это где-то, и мы не знаем, где. Это, по-моему, вполне нормальная вещь, что мы чего-то не знаем. И если мы не знаем, то нужно это признать. Я этого не знаю, во всяком случае. Может быть, кто-то знает. Как насчет обращения к Богу в последний момент? Я думаю, что это прекрасная вещь, которая должна очень хорошо работать. И мы с вами видим пример благоразумного разбойника, который обратился в последний момент. Он, правда, видел Христа перед собой в теле. Но какая разница? Христос говорит, я с вами во все дни до скончания века. Но здесь есть другой вопрос, что многие люди специально откладывают свое обращение на потом. И вы это сказали искренне, искренне обратившись к Богу. Да. А вот если не искренне, как тогда быть? У меня был один знакомый, ну, это был не мой знакомый, но как-то с ним случилось ехать в машине, когда я служил вот в своем предыдущем храме. Это было около 2000 года, очень давно. И была одна поездка по церковным делам с сотрудником храма и его другом. Этот друг был мне отрекомендован, моим знакомым уже, как гражданин Израиля, который возит сюда какие-то христианские сувениры и отсидел 18 лет в Советском Союзе в тюрьме. Вероятно всего, за какие-то валютные махинации. И теперь он хочет принять православие. Так мне немножко этот Алексей, наш общий знакомый, заинтриговал. Ну и, в общем, мы ехали в этой машине по Москве, обсуждали всякие разные темы. И тут Алексей говорит, Эмиль, слушай, а ты же ведь говорил, что хочешь принять православие. Он говорит, Леша, ну понимаешь, вот для того, чтобы перейти из одной религии в другую, нужно верить хотя бы в одну из них. Потом он объяснил, что он хочет это сделать. Да, говорит, я действительно хочу перейти в православие, но только в последний момент и только на одну секунду. Потому что я хочу быть похороненным на одном кладбище с моей женой и дочкой. Я не очень понимаю, о каком кладбище идет речь и в чем там проблема, но, видите, здесь очень земная была цель. Некоторые вот подумывают о перемене религии, чтобы оказаться вместе на небесах там, или боятся менять религию, потому что боятся не оказаться вместе на небесах с кем-то, что, на мой взгляд, не совсем верно, и вряд ли нам очень поможет быть вместе на небесах, если мы вообще находимся не там, где нужно. Но здесь чисто земная прагматическая цель, чтобы меня похоронили на одном кладбище с моей дочкой, которая христианка, и с моей женой, которая христианка. Я говорю, Эмиль, а если не успеете? Отец Михаил, я хороший менеджер, сказал мой знакомый. Итог был очень печальный. Он умер, не покрестившись. Его хорошее качество менеджера ему не помогли покреститься в последний момент и только на одну секунду. Я не знаю, где он был похоронен, но, в общем, проект не удался. И, к сожалению, когда в этом появляется элемент расчета, что я буду вот в этом, буду жить, понимая, что все не так просто, буду жить, как будто ничего нет, а в последний момент, в последнюю минуту или секунду я обращусь к Богу, он работает очень плохо. Потому что последнюю секунду вообще что-либо делать сложно. Лучше это делать в добром разуме, когда у нас есть какое-то пространство для маневра, чем откладывать на потом. Но если человек раньше был вот вообще не в теме, и в последнюю секунду ему пришло озарение, которое о том, о чем он не задумывался вовсе раньше, я думаю, что это должно быть очень сильно. Вот только в этом случае. А не если мы отложили. Так, у нас, кажется, еще звонок.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Это Мария из Москвы.
Очень приятно.
Да, благодарю. Я по поводу вот предыдущего вопроса, вот как спасутся протестанты или православные или прочие граждане. Значит, вот я так понимаю, поправьте меня, пожалуйста, что если протестантизм, католицизм – это ереси. Ересь – это грех. И грешный человек не спасется, если не покаются. Если протестанты и католики не покаются и не присоединятся к православию, потому что они отпали от нашей православной веры именно благодаря этим ересям, они не спасутся. А, конечно же, мы православные не все, мы только номинально некоторые православные. Мы же говорим сейчас о действительно православных людях. Вот человек верующий, православный, живущий по совести, по Божьему закону, именно православный спасется. Других вер не спасутся люди, даже если будут очень добрые и хорошие. И поэтому вот экуменизм, он построен вот на том, что вот мы все братья во Христе, все разными дорожками, но к Богу придем в гору. Нет, только Христом, только православной верой придут люди к спасению. Вот, поправьте меня, если я не права.
Будьте добры. Спасибо. Нет, я вас поправлять не буду, но... Я все-таки остаюсь при менее строгом подходе, чем у вас. Прошу не считать меня экуменистом, хотя, конечно, воля ваша. Вопрос. Хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь два раза в месяц. Но мучает проблема. Нет воодушевления, благодати на сердце. Что-то тяжелое, будто гнетет, хотя ни с кем не в ссоре. Все в целом в жизни неплохо, слава Богу. Но вот радости особо от посещения храма нет, как будто сделала что-то по плану. Ведь знала, что в церковь надо идти, иду, а дальше что? Раньше как-то сердце откликалось, а сейчас все сильнее погружаюсь в уныние. Подскажите, пожалуйста, в чем корень проблемы и как с этим бороться? Спасибо вам. Хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь два раза в месяц. То есть, получается, довольно интенсивная все-таки церковная жизнь. У подавляющего большинства людей, которые входят в храм, это реже. Нет воодушевления, благодати на сердце. Ну что же, я бы сказал так, что мы спасаемся все-таки не количеством принятых таинств и религиозных действий. Хотя, конечно, это существенно. Но все-таки... Важен результат. Вот результата как раз нету. Значит, опять вопрос, куда он делся, что помешало. Это как с духовной теплотой и как с сухостью на сердце. Нужно разобраться все-таки, в чем проблема. Мы смотрим на это, ну, нету, плохо, плохое настроение. Куда оно делось? Было воодушевление, не стало воодушевления. Давайте это отмотаем, посмотрим, куда оно ушло, после чего оно прошло. Что мы делали, когда было воодушевление, что мы стали делать, после чего не стало воодушевления. Это ключевой момент. Без этого не разберемся. Здесь общего рецепта быть не может. Нужно понять, куда именно делось мое личное воодушевление. Там его будем искать. У нас еще звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Вы в эфире. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда.
Очень приятно.
Вот я сейчас слушаю выступающих сестер и думаю, боже мой, какая же я вообще дремучая. Ну, во-первых, у меня какое-то, видимо, фамильярное отношение к Богу, потому что я в основном молюсь тремя словами: «Господи, дай силы». Вот, например, набрала бездомных котов, денег нет их содержать, набрала кредитов. Ну, во всем же я виновата. Ну, только молюсь, вот, но как-то нормально выкручиваюсь. Потом вот сейчас позвонила сестра, чтобы православную способность. А как же добрый самарянин, а как же добрые католики, протестанты, которые навещали в больницах, кормили, одевали. Ну, вообще добрые люди. Да, наверное, конечно, если ты не христианин, то как-то... Но не нам рассудить, почему мы выясняем. У меня нет никакого страха, понимаете? Я доверяю полностью Богу. Почему бояться? Кто-то попадет, кто-то не попадет. Вот знаете, как вот вычисляем там процентами. У меня как-то вот, извините, такое отношение.
Спасибо, Надежда. Ну, я давайте не буду комментировать. Вот одно мнение, другое мнение. Я же не судья все-таки. Спасибо всем, кто высказывается. Мне тоже очень интересно это слушать. На самом деле и за то есть свои аргументы. Все-таки мне кажется, что решает все личное отношение человека и то, что он сделал из того, что мог. И уже на втором месте то, где он это делал. Но, повторюсь, я вам это мнение не навязываю. Что значит соделаться причастником божественного естества? Вот очень хорошее слово, и сразу скажу, мне трудно ответить на этот вопрос. Почему трудно? Потому что мы причащаемся с вами тела и крови, да, Христовых. То есть мы считаем после этого, что в нас течет кровь Христа, и наше тело становится частью тела Христова. Вот, вероятно, имеется в виду это. Но что это значит, как это происходит, где там, какой процент крови Христовой в нашей крови, и как его определить, никто вам никогда не скажет. Поэтому вот это что значит, оно в самом общем виде. Это значит то, что мы причащаемся телу и крови Христовых и становимся частью его, причастниками, то есть частью. К сожалению, на этом все. Еще вопрос. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, я тоже вот не удержалась и решила позвонить в отношении женщины, которая назвала ересью, в общем, католицизм и протестантизм. Да, это, наверное, так, но не нам судить. Мы не богословы и так далее. Но когда она начинает судить людей, католиков и протестантов, кто она вообще такая? Я последняя буква в алфавите. Их будет Бог судить, как и всех нас. И по состоянию души человека. И они такие же грешники, как и мы все православные. А кто, интересно, настоящий православный? Это она, я и вы, а все остальные, значит, не спасутся? Это вообще какой-то просто бред. Извините.
Спасибо. Но давайте все-таки мы не будем судить вот друг друга в прямом эфире. Ни других людей, которых с нами нету, тех же самых вот инославных, ни друг друга православных. Все-таки Господь велел нам не судить, чтобы мы не были судимы. Но вот что такое ересь, в принципе? Вот если мы посмотрим на тех же самых католиков, нам очень сложно будет определить момент этого впадения в ересь. И тем более это сложно самим католикам. Если мы можем сказать, что вот у нас есть... Главный самый вопрос, по сути, он главный, главная разница с католической церковью, это роль папы или роль единоличной власти в церкви. То есть это вопрос, в общем-то, даже церковного устройства больше, чем вера. После этого начинается вопрос о Святом Духе. После этого, а не до. После этого начинается вопрос о тварной благодати. Ну, знаете, если его задать православным, мы такого услышим, что лучше от многих из них, что лучше не задавать. Я как-то зарекся во время проповеди спрашивать прихожан о том, как они воспринимают те или иные вещи, потому что ответ может далеко не порадовать. Так что здесь очень тонкая грань. И когда мы говорим, что вот этот грех, они должны покаяться, потому что они грешат, очень сложно показать, в чем конкретно грех. Это очень легко рассуждать так в общем. Да, вот у нас хорошо, у них там плохо, они должны к нам прийти, просить прощения, и мы их примем. Но попробуйте-ка, вот почитайте книги по истории церкви, той же самой католической церкви, почитайте Паснова, почитайте Болотова, как это все происходило. Проведите где-нибудь на какой-нибудь страничке ручкой границу. Вот здесь момент, когда они согрешили. И здесь грешат те люди, которые сегодня там находятся. И предъявите им счет, что вот здесь они должны покаяться. Я не смог этого сделать. То есть понятно, разница... Ясно, что раньше мы были вместе, а разница теперь очевидна. Провести границу, за которой я не могу считать их людьми, которые представляют для Бога какую-то ценность, вот для меня это невозможно. Вопрос. Нужно ли читать молитвы через силу, если не хочется? Конечно, нужно читать молитвы через силу, если не хочется. Нужно готовить обед через силу, если не хочется. Нужно ходить на работу через силу, если не хочется. Нужно лечиться через силу, если не хочется. Нужно выступать через силу на радио Радонеж, если не хочется. Но слушать через силу уже не обязательно. Вопрос. Что означает фраза «по вере вашей, да будет вам»? Очень интересная вещь, и надо сказать, что я слышал немножко превратное толкование этой фразы. Толкование превратное я слышал такое, что вот если вы верите, что Бог строгий судья, то Он вас строго осудит, и вы пойдете в ад. А если вы верите, что Бог милостив, он никого не судит, а всех прощает, то он вас простит, и вы пойдете в рай. Но я бы не сказал, что эта фраза означает это. Между прочим, здесь как раз подход протестантский. По протестантской концепции, которая вошла во все эти 200 или 300 направлений протестантизма, спасаемся мы, поверив в то, что Бог простил наши грехи. И как писал Лютер, как он писал, а не как мы считаем православные, если я поверил, что Бог мне простил грехи, то я спасен, и моя вера живая, и грехи мне будут прощены. А если я не поверил, что Бог мне простил грехи, то моя вера мертвая, и грехи мне не будут прощены, и я пойду в ад. Но это совершенно подход далекий от нас, потому что как можно быть уверенным за Бога, что Он что-то сделал? Как раз вот для православного характерна некоторая в этом неуверенность, что ли. Да, мы верим, что Бог все может простить. Мы верим, что если мы сделаем правильно, если мы все будем делать как следует, то нас простит. Но как быть уверенным, что мы все правильно сделали? То есть у них-то акцент делается на моем чувстве, на моем ощущении. А откуда мне понять, что я правильно это ощущаю? Может быть, я в прелести нахожусь? Может быть, я в самообольщении? Может быть, я считаю себя таким прекрасным человеком, что Бог меня прощает, а на самом деле я вовсе не таков. Так что здесь мы как раз-таки вот с протестантами очень радикально расходимся. А вот эта фраза «по вере вашей, да будет вам» в таком смысле как раз очень часто воспринимается по-протестантски, по Лютеру. Но «по вере вашей, да будет вам» все-таки, я думаю, это следует по-другому понимать немножко. Если я верю, что Бог силен меня спасти, что Он меня любит, и что если я буду делать что-то Ему навстречу, Он мне навстречу выйдет, и все получится, то так оно и будет. А если я верю, что для меня все невозможно, что для меня небеса закрыты, что я плохой, я погибну, и никто мне помогать не будет, никому я не нужен, ну, тоже, наверное, так будет. Не совсем так, как вот в случае с верой в Бога прощающего, в то, что мне прощено и не прощено. Это скорее вера в то, что для меня возможно и что невозможно. Вопрос. Какие профессии противоречат вере и почему? Ну, я воздержусь от попытки составить список таких профессий. Но православной вере противоречит та деятельность, которая является грехом, которая считается грехом православной церкви. Я думаю, не нужно быть даже православным христианином, чтобы понимать, что такое грех и что считается грехом. Нет смысла сейчас вам озвучивать списки грехов. И если я у себя на работе совершаю грех, и это уже не мое, а это требование моей работы. Я или работаю, или не работаю. То получается, что по факту эта профессия противоречит православной вере. Если я не могу не грешить, работая вот по этой профессии, то, наверное, следует ее поменять. Решение, конечно, каждый сам принимает. То, что мы там врем, воруем, грызем друг друга на работах, это, в общем, можно делать в любой профессии и можно не делать. Но если уже ситуация такова, что мы не делать не можем, потому что именно за это нам платят зарплату, тогда, значит, профессия православному христианину не подходит. У нас с вами время заканчивается, и давайте помолимся о тех, кого просили помянуть. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, путешествующую Таисию, Нику, Андрея, Ирину с чадами, Екатерину, Ирину, Александра, Кристину, Николая, Ольгу, Елену, Иулию, Виталия, Татьяну, Драковицу, Анну, Игоря, Валентину, Тамару, Веру, Марию, Иоанна, Нину, Таисию, Елену, Аллу и Анну. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, новопреставленного Анатолия, Георгия, Александра, Алексея, Марии, Николая, Дионисия, Валентины, Евгения, Григория, Убены, Натальи, Галины, Тамары, Иоанна, Гликерии, Клавдии, Григория, Синклитикии, Ольги, Михаила. Прости им всякое согрешение, вольное же и невольное. Вопрос. Почему растет число разводов? Ну, вот, если бы знал я ответы, я бы не здесь сидел, а где-нибудь в другом месте, и там решал какие-то великие вопросы. Но тут, наверное, главная причина. Раньше семья была необходима для выживания человека. ну, например, до революции там в деревне. Конечно, кто-то мог один прожить, но это было очень неудобно и тяжело. Гораздо проще было жить в семье, с мужем, с женой, с детьми, которые тебе будут потом заботиться. А работать всем вместе, работа была тяжелая, крестьянская. И поэтому разводиться, в общем-то, теоретически было можно, но это было очень накладно именно по результату. Проще было друг друга не любить, в крайнем случае друг друга изменять, но не разводиться. Сегодня состояние в браке не является средством выживания, потому что проще даже выживать одному. Ну, на самом деле это не проще, это палка о двух концах, и там много подводных камней. Но кажется, что это проще и легче. Не надо ни с кем считаться, не надо никому уступать, не надо выстраивать отношения. Я хожу на работу, зарабатываю себе. Потом сам и трачу, никого не спрашивая. Сам развлекаюсь, как хочу, сам дружу, с кем хочу. Что будет потом? Потом, конечно, в какой-то момент будет тяжело и завидно смотреть на людей, которые жизнь сумели построить. Но это будет потом, и это потом кажется, что никогда не настанет. И поэтому кажется, что все нормально, ну, не понравится мне, развожусь с ним, бросаю его, тьфу на него вообще или на нее, другого себе найду. Обычно с другим бывает то же самое, потому что мы, как правило, не справившись где-то в одном, мы не справляемся с этим же, в этом же самом, мы не справляемся с другими людьми, находим людей себе похожих, потому что мы привыкли именно так строить жизнь. Но нам-то кажется, что виноваты другие. Всегда легко сказать, что мне плохо, это вот ты, злодей, мне все испортил. И мы испытываем от этого облегчение, что мы нашли таки причину. Причина мнимая, конечно, облегчение настоящее. Вот поэтому растет число разводов. У нас отношение довольно шкурное к тому, что мы делаем. И если это не обязательно, не важно, я могу жить без этого, так и зачем мне напрягаться? Ну, собственно говоря, на этом, наверное, дело не заканчивается, потому что на самом-то деле наши отношения с людьми – это как раз средство выживания. Но оно не такое явное, как в XIX веке или там в каком-то, в XV. Мы не погибнем, мы не умрем с голоду, нас не запорят там плетьми за то, что мы не убрали урожай. Мы тихо, мирно будем жить и делать то, что нам нравится, и разрушать этим себя, потому что мы не построили отношения. Человек – существо общественное. Но такое понимание должно еще прийти. Одно дело – понимание, что я не смогу себя прокормить один. Мне нужна жена или нужен муж, или нужны дети, которые будут за мной ухаживать, когда я в 40 лет уже стану инвалидом, как это часто бывало. А другое дело – понимание, что у меня не тот, знаете, гормональный фон, когда я не пообщался с людьми, и давление-то у меня, кажется, от этого повышается. Сахарный диабет у меня на этой почве, что у меня общение неправильное. До этого еще нужно дорасти. Ну, а когда дорастем, наверное, число разводов вот среди тех, кто дорос, будет опять снижаться, потому что здесь опять вопрос выживания запускается. А это для нас очень и очень вопрос актуальный для всех. И, кстати говоря, это хорошо. Одно дело, когда мы свою жизнь отдаем специально, даря ее за кого-то или за свои принципы, а другое дело, когда мы просто ее гробим, потому что не умеем ей пользоваться. Что такое Святая Троица? Что такое благодать Святого Духа? Что такое анафема в православии? Святая Троица – это Бог, единый в трех лицах, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, о котором святой Григорий Богослов говорит, что не три Бога, а один Бог. Отец, Сын и Святой Дух – это и есть один Бог, в которого мы верим. Это сказать легко, гораздо сложнее уже говорить о деталях. Слава Богу, не просили. Я полагаю, что на первый вопрос я ответил. Что такое благодать Святого Духа? Вообще, благодать – это действие Бога. Действие Его силы, невидимой, несотворенной. И говорит там святой Григорий Палама, что благодать – это и есть сам Бог, но это не его сущность, а его действие. Благодать Святого Духа – это действие Святого Духа. Между прочим, благодать может быть не только Святого Духа, может быть благодать и Отца, и благодать и Сына, потому что и Отец, и Сын, и Святой Дух действуют. Но Христос нам сказал: «Пришлю вам утешителя другого, который вас научит всему, давая понять, что Святой Дух каким-то образом, не вполне понятным для нас, будет нам ближе после Его вознесения. Поэтому мы говорим благодать Святого Духа, что Духу Святому именно свойственно быть ближе к нам, вот по тому слову Христа, которое мы от Него услышали, в которое поверили. Что такое анафема в православии? Анафема – это отлучение от церкви. И как раз-таки от церкви кафолической, от церкви православной. Это значит, что человек не имеет отношения к церкви. Ну, а уже что там происходит дальше, когда мы анафему изрекли, мы узнаем, когда посмотрим на это глазами Бога, когда Он нам даст на это посмотреть все сверху, когда мы с Ним встретимся. Бывают анафемы не вполне заслуженные, которые потом отменяются. А бывают анафемы заслуженные, но опять-таки мы знаем только свое дело. Мы творим и ведаем в своих пределах. Мы говорим, что человек, что мы не считаем его относящимся к православной церкви, а что дальше с ним происходит, мы не знаем. Что значит фраза «блаженные нищие духом»? Я думаю, что это противоположно по смыслу превозносящимся. Нищие, это духовная нищета противоположна духовному превозношению. Если я говорю, что я вот замечательный, я праведный, я и умный, я и красивый, я и образованный, я и красноречивый, я и милостивый, я отношения с людьми прекрасно выстраиваю. Это некое превозношение духом. И про таких людей, хотя и считается в наше время, что блаженны именно такие, очень часто в мирской, скажем так, системе ценностей, но в Евангелии как раз говорится обратно, блаженны нищие духом. То есть, когда мы понимаем, что у нас и того нет, и этого недостаточно, и милостив-то я не особенно, и умен я не очень, и знаю я не все, и умею я мало. Вот это гораздо лучше, и тогда мы блаженны. Почему? Потому что мы говорим, я этого недостаточно умею и знаю, я хочу этого добавить. И мы идем к Христу или даже к земным продавцам того, чего нам не хватает, знаний, умений, я имею в виду нематериальных вещей, продавцам. И мы этому учимся, и мы становимся сильнее, мы развиваемся, мы становимся крепче. Именно поэтому блаженны нищие духом, а не те, кто считает, что они прекрасные. И если есть проблема, то нужно ее заболтать и вытеснить из сознания, и дальше твердить, какой же я хороший. Чем отличается Библия от Евангелия? Только лишь тем, что Евангелие – это часть Библии. Как часть, как целое отличается от части. Православный взгляд на теорию Дарвина – как детям объяснить, что в школе в учебниках неправильно трактуют. Ну, я не могу сказать, что знаком с теорией Дарвина во всех ее деталях, но свое вот мнение некоторого дилетанта в этих вопросах я изучал, правда, немножко теорию Дарвина, когда учился в медицинском институте на первом курсе, где была биология. В общем, мое вот воспоминание о теории Дарвина, что виды происходили естественным путем, путем естественного отбора, путем мутаций, которые делали тот или иной вид, изменившийся, более выживаемым в новых условиях. Ну, например, как в моем школьном учебнике, в институтском учебнике биологии объяснялось происхождение белки и летяги. Скорее всего, была некая мутация, которая вот дала белке эти мембраны между передними и задними лапками, и она в один прекрасный момент, прыгнув, смогла лучше убегать от врагов, и поэтому она выжила. Но, в моем понимании, это полная чушь, потому что сколько вероятности вообще, если посчитать это какими-нибудь такими средствами определения вероятности, что у этой белки и еще у другой какой-то белки возникла именно такая мутация, и они сумели найти друг друга, испариться и родить потомство, у которого эта мутация закрепилась. Мутация обычно не закрепляется в следующем поколении. То есть вот это, в этом моменте теория очень зыбкая. А в том, что виды усложнялись, и на смену простым видам приходили другие, которые выживали, по-моему, это бесспорно. Другой вопрос, что здесь уже наши верования различаются в то, какова в этом роль Творца. То, что правильно-неправильно трактуют, ну, еще раз повторюсь, что усложнение видов, это, по-моему, вещь очевидная. А о том, что там неправильно, мы можем сказать свое мнение, как я вам рассказал о вашем. Что делать, если нашел крестик на улице? Ну, наверное, плохо, когда крестик лежит. Надо бы, наверное, его поднять. А дальше можно его самостоятельно закопать в хорошем месте, где никто не будет бросать мусор. Наилучший вариант, если вы, начав это дело, сами его и закончите. Число зверя, откуда оно появилось? Оно появилось в апокалипсисе, где оно представлено именно как число зверя, число 666, которое будет обозначать Антихриста и которому он сам будет бравировать. Число это происходит из его имени. Вы знаете, что в древности, да и не только в древности, но до недавнего времени это было модно, пересчитывали, присваивают люди буквам алфавита некие цифровые значения и пересчитывают слова по получающимся цифровым значениям. И вот имелось как раз в виду, что если таким образом пересчитать имя Антихриста, то, которое у него будет, когда он явится, то это будет число 666. Такие же соответствия находили в именах некоторых исторических лиц, но я, поскольку не имею под руками вот их перечни, то воздержусь от того, чтобы их упоминать. Оттуда же следующий вопрос. Кто такая Вавилонская блудница в Библии? Это гораздо сложнее. Происходит она оттуда же. Это некий город, который будет царствовать над царями земными. А вот кто это, мы, наверное, увидим в конце времен, если до них доживем, когда будут происходить эти события в апокалипсисе, и когда сначала ее сожрут 10 царей, а потом она падет, как камень в море. Вот, дорогие радиослушатели, спасибо вам за ваши вопросы, спасибо вам за ваши звонки, за ваши мысли, за все абсолютно. Конечно, мне бы хотелось, чтобы как-то более мирно проходили эти звонки, чтобы мы сами друг друга тоже умели воспринимать, даже если мы друг с другом не согласны. Ну, будем этому учиться. А я с вами прощаюсь. Это был протоиерей Михаил Немнонов. Призываю на всех слушавших нашу передачу «Благочестивых мирян» Божие благословение и до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.